Мы ее прочтем еще раз. Это встреча Иисуса с женщиной в Самарии. Собственно, сегодня мои размышления, проповедь я назову «Дай мне напиться», когда Иисус спрашивает у нее, вот эти слова будут основой. Давайте прочтем ее, чтобы мы ее вспомнили и поговорим о ней. С 6 стиха начнем. «Был там колодец Иакова. Уставший от дороги, Иисус присел около него. Дело было в полдень. Пришла туда за водой какая-то женщина самаритянская. Иисус попросил ее, дай мне напиться. Учеников его не было тогда, они ушли в город купить еды. Как? Ты, иудей, просишь у меня самаритянки пить?» – удивилась женщина. «Иудеи ведь не имели дел с самаритянами. Если бы знала ты, что Бог дарует, если бы знала, кто просит у тебя напиться, ты и сама попросила бы его, и он дал бы тебе живой воды», – ответил Иисус. «Тебе, господин, и зачерпнуть-то нечем», – промолвила женщина, – «а колодец так глубок, откуда же взять тебе живую воду? Разве больше ты отца нашего Иакова, давшего нам этот колодец, из которого и сам он пил, и его сыновья, и скот свой они поили?» Иисус сказал на это: «Кто эту пьет воду, тот снова захочет пить, но кто выпьет воды, которую я дам ему, забудет тот, что такое жажда. Вода, которую дам я, станет тем неиссякаемым ключом, который будет бить в нем на всем пути его к вечной жизни». «Так дай же мне, господин, — попросила женщина, — воды твоей, чтобы не хотелось уже мне больше пить и не нужно было ходить сюда за водой». «Ступай, позови ему своего мужа, — ответил Иисус, — и вместе с ним приходи сюда». «Нет у меня мужа, — сказала она ему». «Правильно говоришь ты, — заметил Иисус, — нет у тебя мужа. Был у тебя уже 5 мужей, а тот, с кем ты живешь, не муж тебе. Ты правду сказал». «Я вижу, господин, что ты пророк, — удивилась женщина. — Объясни тогда, почему наши предки на этой горе совершали свои богослужения, а вы, иудеи, говорите, что место, где следует это делать, в Иерусалиме?» Иисус ответил: «Верь мне, женщина, недалеко уже время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы ведь самаритяне и не знаете, чему поклоняетесь, а мы знаем, недаром от иудеев спасение. Близко время, даже наступило уже оно, когда истинно почитающие Отца будут в духе истине поклоняться Ему. Такого Он ждет поклонения. Бог – это Дух, и те, кто хочет поклоняться Ему, должны поклоняться в духе истине. Я знаю, — отозвалась женщина, — что придет Мессия, то есть Христос. Вот Он и объяснит нам все, когда придет». Тогда Иисус сказал: «Это я говорящий теперь с тобой». В это время вернулись как раз ученики Его и удивились они, увидев, что разговаривает Иисус с женщиной, но никто не решился спросить, почему он заговорил с ней и о чем. Женщина-то оставила свой кувшин и ушла в город, и стала она там говорить людям: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне про все, что я делала прежде. Уж не Христос ли он?» Люди вышли из города и направились к нему. А та самаритянка продолжала свидетельствовать повсюду: «Она рассказала мне все, что я делала прежде». И многие жители города того уверовали в него, поэтому, когда самаритяне пришли к Иисусу, они попросили его побыть с ними. Он оставался у них 2 дня, и тогда еще больше людей уверовало в Иисуса, после того, как сами они услышали его. Они говорили той женщине: «Не с твоих уже слов веруем, но потому что сами слышали его, теперь мы знаем, он воистину спаситель мира». Я там пропустил кусочек. И вот с этой историей я уже несколько, может быть, последние недели 3 размышляю об этой истории, читаю ее и поделюсь какими-то мыслями, надеюсь, будет нам всем полезно. Ну, все мы хотим прожить какую-то, ну, стоящую жизнь, чтобы для нас не значило, как бы мы ее ни определяли. Ну и вот эта вот подлинная жажда подлинной жизни – ну, живая вода здесь, это мы должны понимать, проточная вода, о которой она говорит. Они не говорят о какой-то мистической воде, да. То есть женщина воспринимает в буквальном смысле то, что Иисус ей говорит. И вот Иисус говорит о какой-то такой жизни, которая не разрушается. Ведь что мы на самом деле боимся? Мы боимся жизнь потерять. Ну, прожить ее напрасно, обернувшись назад, сказать, что она не так прошла. То есть наша жизнь, она как бы течет в смерть. И мы вот как-то там вот время надо не терять, там то надо сделать, там как-то мудро себя вести, как-то вот чтобы жизнь. А Иисус говорит, что есть такая перспектива, которая не ориентируется на потерю, на смерть, а на что-то другое. Он говорит о такой жизни, которая течет куда-то не туда, не в смерть, а в жизнь. Да? Вот с этим полным ощущением внутреннего содержания жизни, как жизни, которая никогда не кончится. Жизнь, которая будет всегда. И вот это вот, знаете, вот в нашей жизни есть встречи, дающие нам жизнь, как бы, да, на пути к этой подлинной жизни. Такие ключевые встречи, наверное, там с людьми, кого-то мы можем вспомнить, от которых вот веяло жизнью, может быть, они как-то нас там вдохновили на что-то, или что-то нам дали, или какое-то принятие. И вот всегда удивительно мне читать в Евангелии встречи людей с Иисусом, которые меняли их жизнь и судьбы кардинально. Ведь по большому счету, если говорить о встречах в нашей жизни, ну вот это самое главное, наверное, встреча. Не наверное, а точно. И вот давайте попробуем посмотреть на эту историю, на эту встречу самаритянской этой женщины и увидеть некоторую закономерность в этой встрече, которая может лучше нам понять и тоже о наших отношениях что-то с Иисусом. И вот здесь... Путь Иисуса, путь жизни с Иисусом, Генри Нувин говорит о пути преломления хлеба, да, что он взял хлеб, благословил, преломил и раздал. Мы с вами как-то на эту тему говорили. Вот эти 3-4 его слова я буду использовать, наверное, чтобы лучше нам помочь понять то, что здесь происходит. Первое, когда я сидел и читал эту историю, мы читали ее в 2 этапа, я был на учебе, и у нас было время с Богом, и вот первая часть, и потом вторая была. Первый вопрос, который, может быть, даже как-то глупо звучит, меня застрял в голове. Я как-то подумал: Иисус, ну что, ты не мог сам себе воды, что ли, дать? Ну, конечно, мог. Ну, Иисус мог любое чудо сотворить. Вот в чем проблема этого вопроса вообще? Что ты спрашиваешь? Зачем? Чуть ниже в этой главе, когда ученики пришли и еду принесли, он же сам и говорит, что он не хочет, и у него есть и пища, которую ему отец дает. И... Я подумал, зачем он спрашивает, или почему он вообще, хочет он пить, или про что это. И вот здесь как-то меня, что ли, осенило как-то так, что, в общем-то, собственно, спрашивая женщину о воде, тут дело не в воде, хотя он устал и как человек пить хотел, но не его нужда была центром всего этого разговора, а она сама. Он ее к отношениям приглашает. А почему она так удивляется? Ну, потому что, вы знаете, вот в этом переводе написано, да, иудеи не сообщаются, там в другом переводе они из одной посуды даже с самаритянами не едят. Кто такие самаритяне? Это полукровки. Когда ассирийский царь в 722 году, если не ошибаюсь, до нашей эры, увел Северное царство, то там остались какие-то вот там полуиудеи, перемешались, он язычников переселил, империи так делали, они народы перемешивали, переселяли, чтобы там всяких восстаний не было. И вот эти самаритяне, которые там построили место, где они поклоняются на горе. И у них конфликт с Южным царством был. То есть на них смотрели как, ну я уж не знаю, как мы там, наверное, на цыган. Ну не на цыган, может быть, на полукровок, на каких-то таких недоиудеев, каких-то непонятных вообще, кто они такие. И они не могут принадлежать к этому народу. А плюс еще женщина, то есть в этом патриархальном обществе, то есть чтобы раввин, да мужчина, да еще заговорил, это там... осквернение, все. То есть, вы представляете, сам этот вопрос, он ее в шок повергает. Здесь у нас не так это, может быть, ярко видно. Она, как, ты иудей и разговариваешь, но добавьте туда эмоции, представьте, что, как бы сказать, когда ты не ожидаешь совсем, что с тобой не только заговорят, а что в твою сторону посмотрят, а уж тем более там что-то попросят, да и из одной посуды ты мне дай пить, а это значит посуду надо ждать, а с одной посуды они даже за стол не могли сесть, то есть вы как-то вот почувствуете шок этой женщины, которая говорит «ты» и тот, кто спрашивает. И вот здесь Иисус вот этим вопросом, на самом деле простым, никаким не таким, не сверхъестественным, ничего. Он просто говорит в очень конкретной бытовой ситуации, он просит воды. А смотрите, как много за этим всем стоит. Сколько ее недоразумений, страхов, вопросов. Она не понимает, как он может. Вот. Но что-то такое открывается очень... интересно. И вот этот первый принцип, который в этой истории есть по поводу наших отношений с Богом, который я разглядел для себя, все начинается с Него, с Его доброты и желания быть с нами. Очень часто, когда мы думаем о наших отношениях с Богом, мы думаем о нас. Вот надо молиться, как будто вот мы там какие-то отношения инициируем. Вот я сейчас начну говорить, я сейчас помолюсь, я вас сейчас что-то попрошу. И как будто вот все на мне зациклено, что вот я сам. Но на самом деле в этой истории мы очень четко видим, что мы как раз очень часто, как эта женщина, в принципе, не допускаем самой той возможности, ну, что Бог с нами будет разговаривать. Или как-то, ну понятно, там Моисей, какие-то другие люди, там какие-то служители, еще кто-то. Что такое Бог будет ко мне? Что, Богу есть дело до меня, вот до какой-то моей истории, до того, что где я сейчас нахожусь. И, да? Ну да, есть. Он ее не приглашает на собрание, он ей не начинает проповедовать, он не начинает. Он говорит с ней там, где она сейчас находится. Мы еще тоже должны прийти, понимать, что она пришла пополудню, то есть это днем, когда очень жарко. Туда не ходят в это время к колодцу. И, скорее всего, чтобы избежать осуждения людей, которые там в общине с ее историей, с пятью мужьями и всякое прочее. Плюс, то есть она вот, чтобы избежать всего этого и имея определенный статус какой-то, она ведет в самую жару, она идет к этому колодцу, когда туда никто не ходит, чтобы ни с кем не сталкиваться и чтобы, да, потому что пить ей все-таки хочется. То есть и вот эта ситуация сама... И вот каждый раз, когда мы думаем о наших отношениях с Богом, всегда вопрос, откуда они начинаются. Да, ну и начинаются они с Божьего сердца. Вот это первый принцип, что все всегда с него начинается, с его доброты и желания быть с нами. Он начинает всегда разговор, он инициирует. Вопрос услышать. Ну, она могла сказать, да ты что, нельзя разговаривать. Она могла начать его учить, как надо делать, развернуться и убежать в деревню. Я не буду разговаривать с тобой или еще что-то. Но она продолжает с ним оставаться, хотя ее это очень сильно шокирует. Когда мы думаем о нашей жизни с вами, ну, это очевидно, собственно, с самого момента нашего рождения. Вот Генри Нувен говорит об избрании. Он говорит, что Бог нас избрал. Он захотел, чтобы мы появились. Вот в конце концов, там, наши родители, обстоятельства нашего рождения и все-все-все-все вот это связано. Это все, конечно, имеет свое место быть, но по сути своей наше появление на свет – это желание Бога. И вот это его избрание нас или воззвание к жизни, когда он говорит лично с нами, вот как он с этой женщиной говорит, ни с кем-то, ни с толпой, ни еще с кем-то, с нами, называет нас по имени, Библия говорит, он знает нас еще до рождения нашего, и он нас взывает к жизни, и организует все так, чтобы мы появились, он с нами начинает разговаривать. Вот в этом наша уникальность избрания. Понятно, что когда мы думаем об избрании, особенно в рамках вот этого всякого мирского измерения, ну вот этого вокруг нас, если кого-то избирают, кого-то исключают. Если тебя выбрали капитаном команды, значит других не выбрали капитаном команды. Если тебя выбрали там начальником, значит другие будут тебе подчиняться. Мы так об этом думаем. Вот Божье избрание, оно никогда не было таким и не будет. Бог, избирая, наоборот, нас благословляет жизнью, он нас приглашает в жизнь. Его избрание всегда включает, а не исключает. То есть, когда он избирает меня к жизни, он не отвергает других. Он также избирает и другого. И вот эта уникальность наша, каждого из нас, вообще, в принципе, на этой земле, она начинается вот там, вот с этого, с желания Бога говорить с нами. Это касается каждого дня нашей жизни, о чем мы сегодня уже молились с вами, говорили тоже об этом. Да, то есть, посылая нам дыхание, посылая нам, так сказать, природу, людей, возможности. Все это приглашение к разговору, к диалогу о том, что с нами происходит, где мы находимся в нашей жизни. Поэтому вот это, наверное, один из самых очень фундаментальных, таких принципиальных вещей, где сатана постоянно нам как бы пытается сказать, что все начинается с нас, с того, что какие мы там хорошие, нехорошие, молимся, не молимся, правильно что-то говорим, не говорим, как-то мы себя там ведем или еще что-то. Ну нет, нет, еще раз нет. Вся наша жизнь – это про то, что все начинается с Бога, дающего нам эту жизнь, говорящего с нами и просящего нас о чем-то. Хотя ему, собственно, ничего не нужно, он вполне может обойтись без нас. Почему? Потому что он приглашает нас к диалогу. Да. И вот второй момент, когда Бог говорит с нами, возникает вопрос, о чем он думает? Вот о чем он думал Иисус, когда разговаривал с этой женщиной? Как он на нее смотрел? Ну, может, с пренебрежением, с каким-то высокомерием, там, «Эй, женщина, дай мне воды», там, или как-то еще по-другому. Я заговорил, типа, и будь благодарна мне за то, что я с тобой разговариваю. Ведь, к сожалению, очень многие так себе примерно и представляют, когда Бог смотрит на нас, что он видит. Ну, каких-то там мерзких, грешных, неверных ему людей, которые там, да, конечно, по милости, ладно, я там снизойду до вас. И очень часто Евангелие слышится какой-то такой катастрофой, на самом деле, чем надеждой. Вот Библия говорит о том, что Бог нас благословляет. Вот это слово «благословение» в русском языке, и латинский его корень, да, вот «бенедикция», так сказать, «бенедикцио», там, как оно правильно произносится. Это вот у нас в русском языке это хорошо. Благо и слово. Благо, хорошо, добро и слово. То есть Бог всегда говорит о нас хорошо. Он говорит о нас хорошо, и он говорит всегда для нашего блага. Его слово несет жизнь и созидание, даже если нам так не кажется. И вот это очень важный момент, потому что здесь рождается наш второй. Мы благословлены, мы не только избраны, призваны к жизни, как эта женщина вдруг с ней начинает говорить. Она в ее истории, она в шоке и все прочее, но он с ней разговаривает. Посмотрите, на протяжении всего разговора ни упрека, никаких там проповедей ей, ни по поводу того, как она себя должна вести, там, ничего-то такого вообще. Он говорит с ней и говорит с ней, а вот из этого, и это второй принцип, Бог всегда говорит о нас и своей любви, и всегда хорошо. Нам так не кажется, потому что мы о себе не говорим хорошо, и мы привыкли себя там, мы думаем о том, что мы себя будем больше ругать, там как-то там унижать, как-то там что-то оскорблять. И один мой наставник недавно сказал, мы с ним разговаривали, он говорит, когда ты учишься слышать голос Божий, пойми, что голос Божий всегда добрее должен быть, чем твой голос. Вот если ты не слышишь голос добрее, чем твой собственный, это не Божий голос. Божий голос всегда добрее, чем ты относительно себя. Когда ты смотришь на себя или что-то говоришь о себе. И вот в этом смысле Бог всегда говорит из этой любви. Ни слова упрека, ни обвинения, ни претензий, ни попытка ее переделать, ни проповедей. Иисус за нее говорит о ней и говорит с ней. Он говорит о том, что ей интересно. Он говорит ей из ее истории, из ее вопросов. У него хватает достаточно терпения, чтобы двигаться в том ритме ее внутреннего вот этого вопрошания, которое есть у нее сейчас перед Иисусом. И тех обстоятельств, которые в ее жизни. Он говорит с ней не о каких-то абстрактных истинах, которые как бы оторваны, где-то там летают. Он говорит с ней о том, что с ней происходит. О ней, на ее языке. И как часто, знаете, ну, как кажется, что Иисуса интересуют только высокие материи, что мы со своими вопросами неинтересны, наша жизнь развалена, недостойна внимания. И вот все вот эти вещи, а мы живем в этом ощущении. И вот... Иисус всегда говорит о нас из своей любви и всегда хорошо. И вот это наше ощущение, что что-то в нашей жизни идет не так. Да, мы понимаем, что даже если мы понимаем, что мы избраны к жизни, как-то уже в своем духовном хождении созреваем немножко, выросли до того, чтобы понимать, что все-таки не с нас все начинается, а с Бога, что Бог достаточно добр, то рано или поздно нам придется вот столкнуться с нашей надломленностью, нашей сломленностью и того, что что-то идет не так. И знаете, вот здесь, в этой истории, Иисус тоже не делает вид, что не видит всей надломленности ее, что он ее не видит, жажды, одиночества ее. Ну, подумайте, почему у него было 5 мужей? Ну, понятно, культура и все прочее и так далее. Но развестись там не так просто женщине было, в принципе. То есть это мужья, значит, там что-то инициировали, уходили. Что она искала? Вот она сейчас живет с этим мужчиной. Что она там ищет в этих отношениях? Да, ну, понятно, жажда близости, своей роли в этом... Ну, видно, что она достаточно религиозный человек, то есть она искренне как-то пытается понять, что Бог делает, потому что вопрос, который она задает ему, он касается и того, где поклоняться и так далее. И вот смотрите, что делает Иисус. Сейчас мы о каждом ее вопросе чуть-чуть поговорим. Иисус готов спуститься вот в эти самые надломленные ее больные места этой женщины и говорить с ней об этом. Очень часто, как бы встреча с Иисусом, Иисус нас любит туда-сюда, это всегда разговоры о каком-то таком, знаете, вот все должно быть хорошо, все благословенно, там о трудностях лучше не общаться с Иисусом, ну, потому что ты не духовный тогда, как-то у тебя какие-то сомнения, борения, это непонятно, какие у тебя там отношения. Ты сначала все исправь, а потом приходи к Иисусу и расскажи ему, смотри, какой я теперь молодец или какая я молодец. И вот фактически Иисус ей говорит следующее, как я это слышу и понимаю. Пусть твоя история и чувство вины, которое у нее наверняка было, не зря же она в полдень к колодцу идет со своим чувством вины, которое возникает, когда ты думаешь о себе, не уведут тебя от разговора со мной. То есть Иисус, почему? Он хочет ей как-то браваду какую-то показать, типа, да я пророк, я тут все знаю, я сейчас расскажу про тебя, типа, ай-яй-яй, от меня не скроешься. Вот это всевидение Божие часто воспринимается именно так, что Бог как бы вот он смотрит, я тебе сейчас вот смотри, я тебе все про тебя расскажу, смотри, мне тут не ври, там еще что-то. Да, конечно, нет. Что делает Иисус? Фактически он говорит, возьми все поломанное в твоей жизни, все, что есть, и принеси сегодня под мое благословение. Что нам делать с нашей надломленностью? Мы ее прячем. Мы не любим говорить о себе, мы не можем честно говорить сами себе-то о себе, а уж тем более в общине. Как там дела? Да все, слава Богу, хорошо. Да нет, некоторые трудности есть. Мы все так вот, все очень абстрактно. Мы не можем вот так конкретно говорить. Вот, а Иисус не очень конкретно говорит, приведи мужа. К чему он это все делал? Ну, к тому, что он видел, где ее самое больное место. И при этом он ее не отрицает, он ее не отвергает. Ох, у тебя 5 мужей, как ты могла? Ты же не понимаешь, что вообще это не Божий замысел. Или что-то в таком духе. Вообще никак. Он так же добр как к ней, как он и был в начале разговора. Он пытается, он говорит, как бы говорит ей, не бойся, я знаю, кто ты, и мой разговор с тобой, это вообще не про то, где ты сейчас находишься. Мое принятие тебя, это про что-то другое. Возьми все твое сломленное в твоей жизни, принеси, что нам делать с нашим сломом? Принести ее и поставить под благословение Божье. Туда ее надо принести, потому что если я с Иисусом туда не спущусь, если я не начну об этом честно говорить, с этим встречаться, во-первых, сам, и она достаточно смелая, она честно говорит об этом, она не скрывается. И вот здесь она все поломано фактически, все, что в ее жизни идет не так. И здесь фактически 3 основных, что ли, места надлома, насколько я вижу, в ее жизни. Первое, ну, женщина и самарянка. То, что современным языком бы сказали сексизм и национализм. Да? То есть вот, ну, по полу пренебрежение, что там вот женщина типа. Ну и то, что самарянка, это национализм чистой воды. Пренебрежение, вы там не до человеки, не до той нации, не до того чего, непонятно кто, все это прочее. Это ее первое надломленное место. И вот здесь при первом же сразу разговоре, и прям только что он с ней заговорил, вот это уже приходит исцеление туда. Она не понимает, как это возможно, но что-то такое происходит, чего она никогда в жизни не испытывала. Может быть, он единственный мужчина за всю ее жизнь, который говорит с ней с уважением. Он не только с ней заговорил, а он продолжает просить у нее пить. Она понимает, что она ему должна дать свою посуду. То есть в этом очень много принятия. Нам сложно это сейчас понять, если не теологизировать это вот какими-то высокими фразами. Сколько в этом любви, уважения и принятия к этой женщине от мужчины, который не только не должен был с ней разговаривать, а должен просто не смотреть даже был в ее сторону. И вот оно, ее восстановление здесь происходит. С ней что-то такое, вот этот опыт, вот встречи, которые меняют нашу жизнь. И надо это принять и пережить. О нем можно теоретически размышлять, говорить, но пока ты не переживешь это, вот она переживает это дело. Вот его благословение. Вторая, когда она видит, что он ее принимает вот здесь, и она этот опыт принятия переживает, проживает вот прямо здесь и сейчас. Это очень конкретный, важный вопрос, надлом в ее жизни. Что оказывается, вот как возможно. Может, она ей в голову даже это не приходило. Где у нее такой опыт был? Да не было у нее нигде никогда ни такого опыта. И вообще то, что там Иисус, как он общался с женщинами, как он делал в той культуре, это вообще, это очень странно все дело было. У него ученики и женщины были, женщины помогали, вокруг него ходили. В той культуре это какая-то немыслимая вещь. То есть он принимает ее. Вот он национализм, так сказать, да, вот этот сексизм уходит. В Иисусе нет этого, вот этого разделения. Следующий ее вопрос, она осмелела. Теперь она, раз ее принимают и такое, она задает вопрос о религии. Где молиться? И это не просто какое-то праздное любопытство, а это тоже вопрос идентичности. То есть мы на самом деле ведь к тому же Богу молимся, но они молились, они только первые 5 книг использовали, пророков не используют, до сих пор остались свитки их самаритянские. Вот, ну, пятикнижие Моисея, Торы называл, вот то, что называлось. Вот это их были их книги, все остальное они не принимали, насколько я понимаю, помню. Но вот эти первые 5 книг. То есть там вопрос был так как бы, вопрос очень глубинный о принадлежности. Хорошо, если ты принял меня как женщину, ты принял меня как самарянку, примешь ли ты меня, ну, как, я не знаю, сестру по вере, или примешь ли ты меня вот в этом смысле? Мы с тобой часть одной семьи Божьей или нет? Или где молиться-то? Как молиться? Кто из нас прав? Кто виноват-то? Следующий вопрос у нее. И это опять ее надломленность, да, вот эта вот идентичность. Ты принадлежишь Богу или нет? Это очень серьезный вопрос. Да, сегодня, когда люди там делятся по деноминациям, по тем, по сем, ты спасен, ты не спасен, ты молишься не так, ты делаешь не так, ты вот эти вот все вот эти разборки, которые... Смотрите, Иисус здесь тоже с ней честен. Он первое, он говорит, первое, храм и Божье место, которое он избрал, это Иерусалим. Тут вопросов нет. Он никак не пытается быть толерантным, чтобы ее не обидеть, замазать как-то, что самаритяне – это самодеятельность. Их место молитвы и храм – это самодеятельность. Понятно, что Бог его не избирал. И он с ней прямо открыто об этом говорит. Он говорит, вы не знаете, чему вы молитесь. В Иерусалиме спасение от иудеев, то есть Бог избирает. То есть он с ней говорит об этом честно. Но что главное-то он ей говорит? Не в смысле, кто прав, кто виноват. Он говорит, наступает время, где молиться и как молиться. А молиться – это не вопрос только ритуала, а другими словами, где присутствует Бог. Вот какой вопрос. Он с вами или он с нами? И сегодня все эти разборки, это духовно, это не духовно, это правильно, это неправильно. Вот это, они до сих пор продолжаются. Иисус говорит, важно не место, а сердце. Он говорит, сейчас наступает время, когда это уже не имеет значения. Важен не обряд, а связь с отцом. Она-то не понимает сейчас, что вот она, сейчас эта связь и происходит. Вот он, храм, вот здесь, прямо сейчас она разговаривает. Она фактически стоит в святое святых. Она стоит перед тем, кто... Она, конечно, этого всего не понимает. То есть, другими словами, он говорит, не придумывай лишнего, не придумывайте. Это заведет в неведение ко всем этим лишним спорам, там, кто прав, кто виноват. Это все не нужно на самом деле. Есть Божий порядок, да, он есть, он вот такой. Но даже это не важно. А важно, где ты. Потому что, когда слово «дух» – это дыхание, вы знаете, ветер в еврейском языке, в греческом языке. Это неуловимая такая вещь, которая присутствие Божье. Другими словами, он говорит, твоя принадлежность Богу не связана с местом, она связана с чем-то с другим, с дыханием Бога внутри тебя и с твоим дыханием в унисон с этим. Вот о чем он и говорит. Он дает ей не только надежду, а фактически освобождает вообще от этого лишнего разговора, который не имеет места быть. Вернее, он имеет место быть, но он не важен. Он теряет свою актуальность, он теряет свой смысл вообще. Потому что наша идентичность вот на этом глубинном уровне, она не связана с местом. Ни с местом рождения, ни с деноминацией, ни с церковью, в которую мы ходим, ни крест, который мы носим, ни то, как мы молимся. И это вообще не имеет никакого отношения к тому, чтобы принадлежать Богу. Это всего лишь наше внешнее выражение на самых, ну, наших подлинных отношений с Богом. Если же это начинать со внешнего, то результат будет вот то, что мы видим. Вот это ее еще один надлом в ее жизни, сломленность, которая ей принесла. И тут она понимает, что вот он как-то это, ну, что-то такое он ей важное сказал, как понимается. И она начинает понимать, что тут кто-то больше, чем просто вот ты пророк, говорит, да, ну, вот Мессия должен прийти. Вот кто-то придет, и он нам все расскажет, как есть, и она уже начинает догадываться, он говорит, я и есть тот. И вот здесь, смотрите, еще один момент надломленности, и это вопрос личной жизни. Когда он ей говорит, приведи мужа, она говорит, у меня нет мужа. Есть сферы нашей жизни, особенно личной жизни, которую мы, собственно, не готовы обсуждать даже сами с собой, с Богом тем более. Ну, как бы так пролететь, пробежать проскорее, как-то вот это сделать. Ну, ладно, про религию, ладно, там, про женские принятия, там, и все женское, и так далее, о чем мы говорили. Он говорит, он идет еще глубже. Фактически он ей говорит следующее, как я понимаю, перечислением всей этой истории, что мужчины в твоей жизни не смогли дать тебе подлинной жизни, они не смогут. Он не осуждает ее, ни слова упрека. Твоя жажда поблизости – это жажда Бога. То, что ты ищешь во всем этом и во всей своей жизни искала. И я не осуждаю себя. Называй вещи своими именами. Тот, кто живет с тобой, не муж, не обманывай себя. Но тут опять нет никакого осуждения, никакого. Он как бы ей говорит, посмотри трезво на свою жизнь, посмотри на самом деле, чего ты хотела и хочешь всю жизнь. И вот это наша глубина нашей близости. Потому что как мы отвечаем себе на вопрос, кто мы такие, чего мы там в жизни стоим? Ну смотрите, все вот эти вещи. Пол, национальность, религия, семья. Все эти три вещи, через которые мы себя самоидентифицируем и как бы свою значимость подпишем. Если там все поломано, нам кажется, что ну все теперь. Мы никто, и жизнь наша неудачная. Что и она наверняка чувствовала, потому что, как я еще раз повторю, в 12 часов пополудню приходить к колодцу – это не самое лучшее занятие и умный выбор. Поломано, все поломано. Ничего вроде надежды никакой нет здесь. И поэтому фактически вот этот очень важный третий принцип, что Бог приглашает нам взять свою надломленность и принести ее под его благословение. Но для этого нам придется назвать эти вещи своим именем. Для этого нам нужно понять вот эту нашу подлинную жажду. И это нелегкий процесс, он связан, наверняка она себя не очень комфортно чувствовала. Но она могла говорить, продолжать с ним. Почему? Потому что избрана и благословлена, потому что доброта Иисуса сделала возможным разговор об этом всем. Куда нам идти своей надломленностью? Ну, здесь надломано, побежал к другому, там, почему 5 мужей было. Здесь поломалось, пошла к следующему, да, там. Здесь не получилось, еще что-то. Здесь не получается молиться, пойду в другое место, там. А чего она искала? Искала Бога. Он говорит, да все, время это закончилось, не надо. То есть беготня закончилась. И вот здесь... Последняя вещь, которая происходит с ней, она бежит в деревню. Это тоже все так непросто, как нам кажется. Вот ей надо вернуться в деревню и рассказать о том, что какой-то там мужик из Иудеи начал с ней разговаривать. И вообще это как-то не в рамках это, и вообще кажется, он мессия. Вот, да? То есть сама эта весть, она новость, она как-то не очень, она звучит. То есть ей уже все равно, ее репутация. То она тут в 12 часов приходит, чтобы с народом не встречаться, а теперь она сама идет к народу. И вот мне кажется, когда ты переживаешь истинную встречу с Иисусом, вот эта жизнь, которая не в смерть, не в страх, а в созидание, она становится реальностью, тогда ты молчать не можешь об этом. Вся твоя история начинает об этом кричать. Вдруг с тобой что-то такое происходит, происходит где-то очень глубоко внутри тебя, что теперь все то, как ты общался с этим миром, и все, что происходит вокруг, перестает тебя пугать. И ты идешь туда. И она уже не боится ни людей, ни осуждения. Идет к ним, приглашает на встречу с Иисусом. Говорит им, идите посмотрите, потому что это слишком... Она могла это скрыть, она могла это для себя оставить, но это слишком, ну, слишком потрясающе. Это слишком много, в хорошем смысле этого слова. Больше, чем вообще этот мир мог предложить, ее лучшие мечты о том, как она там доживет свою подлинную жизнь. И вот здесь... Скорее всего, она приходит к ним, начинает рассказывать, как мы видим в этой истории. И теперь смотрите, что она делает. Фактически, она приглашает их к их личной встрече с Иисусом. Она понимает, что она за них ничего сделать не может. Но потом они ей даже говорят в конце, как вот мы с вами прочитали, пришли к Иисусу, попросили его побыть с ними. И потом они ей говорят, они говорили той женщине, не с твоих уже слов веруем, но потому что сами слышали его, теперь мы знаем, теперь мы знаем. И они начинают делиться уже теперь своими личными историями, потому что сами увидели и услышали. И вот здесь уже начинается их личная история. Поэтому четвертый принцип вот этот, да, он очень тоже, наверное, простой. Не пытайся изменить людей вокруг себя, рассказывай им свою историю встречи с Иисусом. Мы призваны быть розданными, как хлеб, который, да, Иисус разломил и раздал. Мы призваны, мы чувствуем себя живыми, когда мы отдаем. Что такое любовь? Ну, мы отдаем. Когда мы отдаем, там, не знаю, время, внимание, такая вот, если по-настоящему, по-честному, не от нужды, а от какой-то полноты. Вот мы чувствуем себя живыми. Ну, потому что мы для отношений созданы. Для чего мы избраны и благословлены? Чтобы сидеть в каморке и считать себя счастливыми? Да нет, для того, чтобы, пройдя через свою надломленность, жить в этом мире и не бояться, в конце концов. Быть розданными, как хлеб. И через это понимать, что мы никогда не кончимся, и жизнь наша никогда не кончится. Ведь источники это в жизнь вечную текут. То есть в такую жизнь, которую не надо бояться потерять теперь. И теперь ее мало волнует репутация, какие-то другие вещи. Наверное, там много переживаний, чувств, но в ней появляется дерзновение и смелость. Не какая-то фанатичная такая, вот такая по-человечески. Когда ты хочешь разделить радость быть, радость того, что, слушай, я нашел просто клад. Я, наконец, теперь поняла. Поняла где-то не здесь, а в своем опыте. Она тут не теологией занимается. Вот. И вот этот четвертый принцип в этой истории. Поэтому вот эти, наверное, четыре вещи, о которых я думал здесь, ну, в этой истории, еще раз повторю их. И, наверное, приглашение от Иисуса послушаем нам на сегодня. Четыре принципа очень простых. Первый. Начинается все с него, с его доброты и желания быть с нами. Когда мы запутались, когда мы там что-то не знаем, какие-то недостойные, нам надо не столько о себе скорее начать думать, сколько о нем, кто он такой. Просто размышлять о Боге. Вот почему там наше чтение, ежедневное слово, которое мы вообще не читаем, еще какие-то вещи, что-то мы делаем. Нам нужно постоянно напоминать себе, кто он. Потому что мы лепим его по своему образу и подобию. Мы думаем, что вся наша жизнь – это про нас с вами, и мы так озабочены. Но все начинается с него. Вторая вещь – Бог всегда говорит о нас и своей любви, и всегда хорошо, если мы по-настоящему его услышим, какой он. Третья вещь – Бог нас приглашает взять свою надломленность и принести под его благословение. Иначе, если мы не откажемся с этой надломленностью встречаться, она нас будет изнутри разъедать, она нас будет съедать. И последнее, не пытаемся изменить людей, а рассказываем свою историю встречи с Иисусом, тогда, возможно, что эта история станет чем-то, эта встреча с нами станет тем, через что Бог будет действовать и приглашать к подлинной жизни. Наверняка в вашей жизни есть люди, с которыми вы встречались, не обязательно там верующие, там какие-то там великие, а просто вот люди, которые которых вы с благодарностью вспоминаете. Может, это ваши учителя, там, я не знаю, родители, еще кто-то, друзья, которые приносили вам чуть больше жизни. Просто от того, кто они есть. Вот и в моей жизни есть несколько людей, с которыми, находясь рядом, ты себя чувствуешь живым. Просто потому, кто они есть, они ничего не хотят от тебя, они ничего не пытаются сделать с тобой. Они просто... Вот то, как они живут, то, как они любят жизнь, строят свои отношения. Еще. И вот дай бог, чтобы мы с такими людьми стали... Потому что, к сожалению, очень часто мы-то как раз не похожи на Иисуса в этой всей истории. Нам только дай повод поговорить о том, как там, у кого должна семейная жизнь складываться, как чего, как того, попроповедовать, поучить. Мы всегда все знаем, мы всегда всем расскажем. На самом деле мы как бы себя этим выгораживаем, что вроде не у меня все так плохо. Иисус этого вообще не делает здесь. Но смотрите, сколько жизни в конце. Поэтому фактически какое приглашение, что ли, как-то я думал, а к чему нас Иисус приглашает? Ну, каждый для себя определитесь сами. Ну вот несколько пунктов я назову, и мы с вами помолимся. Мне кажется, что первое, Иисус приглашает нас учиться приходить к Нему. Как Он говорит, приходи ко Мне, и тогда ты не будешь жаждать. Учись приходить ко Мне. Не ищи Меня, а не воды. Потому что когда ты ищешь воды, ты ее не сможешь найти отдельно от Меня. Мы все время хотим подлинной жизни, мы хотим там чего-то такое, изменения, там отношения, то все. И мы как бы говорим, ну ты, Господи, конечно, помоги, но похоже, ты не очень хочешь, я ее сам найду. И мы там куда-то чего-то делаем, работаем, как-то куда-то... Иисус говорит, нет, подожди, все не про это. Тебе не стоит в полдень приходить просто к воде, пугаясь что-то. Если ты услышишь мой голос, а я с тобой говорю каждый день и приглашаю тебя через все обстоятельства твоей жизни. Я знаю, где ты прямо сейчас, я знаю, что ты переживаешь прямо сейчас. Я знаю, что происходит у тебя на работе, как дома там что-то напряжение, еще где-то, еще что-то. Я с тобой готов говорить с этого места, где ты сейчас находишься, прямо вот оттуда. Вот этот вопрос Иисуса, дай мне пить, да? Расскажи мне другими словами о том, что с тобой происходит. И вот здесь интересный вопрос она задает. Я думаю, следующий момент, что ты больше отца нашего Иакова, она спрашивает. Другими словами она спрашивает, ты больше всего того, с чем связано наше самоопределение? Иисус говорит, да, я больше твоих страхов, планов, всех твоих проблем. Больше всем все то, что ты думаешь о жизни, о том, кто ты есть. Я больше этого. Нам все время хочется Иисуса куда-то туда свести, к нашим вот этим вот представлениям о жизни. Иисус говорит, нет, я больше всего этого. Был, есть и буду всегда. Я вижу историю не так, как ты ее видишь. И, наверное, очень важный момент, о котором я говорю на языке твоей истории, тебе и на твоем языке. Я думаю, что у каждого из нас есть свой язык особенный, вот нету каких-то таких, вот, знаете, универсальных вещей. Вот с каждым из нас, ну как вот, знаете, у кого больше, чем один ребенок, вы знаете прекрасно, что дети очень разные. С ними надо разговаривать по-разному, чтобы достучаться до сердца и любовь по-разному выражать и как-то. Вот Бог с каждым из нас говорит на нашем языке. Нам-то кажется, что Он как-то универсально говорит в виде проповеди с кафедры, откуда-то с небес возвещает как бы какие-то вечные истины, по которым мы должны жить, а Он нет. Он говорит с нами, приведи мужа, так сказать, где поклоняться, дай пить. Он говорит, вот там, где мы сейчас с вами находимся, если мы захотим его услышать, мы можем. Ну и фактически, пусть твоя история, чувство вины, которое возникает, когда ты думаешь о себе, о своей истории, не уведут от разговора со мной. Я эту фразу уже сказал, еще раз повторю. То есть возьми все сломанное, принеси под мое благословение. Очень часто, завидев его издалека, нам кажется, что, ну, тем более, если он все знает, мы раз разворачиваемся и уходим от этого. Нам кажется, что если бы мы были другими, если бы наша жизнь по-другому прошла, если бы как-то вот мы не так сломаны были, как сейчас, если бы это чувство вины, вот тогда, когда я сделал то-то, сказал это, и вообще, нам как бы кажется, что Бог не имеет с этим дела, и как-то туда уже надежды никакой нет. Но если мы сами туда боимся идти, то, конечно же, Иисус туда не вломится, Он не будет нас, так сказать, причинять нам добро, исцеляя нас, если мы сами боимся увидеть эту вещь. Ну и, наверное, еще одна вещь, что я не хочу использовать тебя для своих целей, да? Я хочу освободить тебя, я хочу разделить с тобой радость вечной жизни. Вот что он этой женщине говорит, и это приглашение. Ну, теперь ты вот, я тебе все рассказал о тебе, теперь я хочу, чтобы ты стала проповедницей, вот мне нужно для Царствия Божия просто учеников побольше, я тебя избрал, для чего я тебя избрал? Ну, для того, чтобы ты была особенной. Как только люди, христиане, часто думают об избрании, это сразу надо что-то делать. Вот какое у меня служение, ну, что я должен делать? Сразу какую-то вот деятельность, какую-то религиозную, надо разводить, что-то куда-то бежать, что-то делать, как Бог же меня избрал. Да он тебя для чего избрал? Для жизни. для жизни с Ним, для радости. Вот живи просто, и пусть твоя история станет свидетельством вокруг тебя. Твое призвание быть, быть с Иисусом, быть в радости, быть вот в этом ощущении принятия. Возьми сломленность, неси под благословение, живи благословенно. И один из самых больших страхов, который, наверное, руководит нами, а Библия говорит, что страх противоположен любви, это страх быть благословленным, страх быть счастливым. Мы скорее предпочитаем быть надломленными, там, бедными, несчастными. Нам привычна такая роль. Господь говорит, тебе там не надо сидеть сейчас, Саусон. Выйди под это благословение. Ты достоин любви и уважения Отца, но это достоинство сокрыто не в тебе, а в том, что ты избран и благословлен. В чем твое достоинство сегодня? Потому что ты такой молодец, ты что-то там такое сделал, и особенный. И, вот, и поэтому Господь говорит, ай, молодец, ай, хорошо. А завтра он скажет, ой, нет, не молодец. Нет. Бог всегда говорит о нас хорошо. Потому что он знает, он говорит нам правду. Но даже когда он говорит нам правду, истину, он говорит нам всегда с любовью. Библия говорит об этом. И он всегда думает и говорит о нас хорошо. И последний момент. Пойди, расскажи свою историю этому миру. Раздай свою жизнь ради меня и Евангелия, Библия говорит. Ты важен в этом мире, у тебя есть свое особое призвание и место в истории. Нам это кажется, может, это слишком звучит высокопарно сейчас, как-то вот там место в истории. Да ладно, там с моей маленькой жизнью. Но когда я начинаю думать об истории моей жизни и о том месте, которое каждый из нас занимает в том обстоятельствах жизни, те связки, которые есть, если бы не было нас, не было бы наших детей, если бы не было то места, где мы родились и многое другое, мы недооцениваем свое значение на этой земле. Этот мир не был бы полным каким-то, если бы нас не было в нем. И вот эта вот уникальность нашего места, это не вопрос регалий, это не вопрос положения, это не вопрос, показывают нас по телевизору или нет. Вообще не про это речь идет. Что каждый раз, когда мы идем на рынок и покупаем что-то, и разговариваем с этими людьми, или когда мы находимся дома, когда мы работаем, это не важно. Вот в этот момент именно я, находясь в этом месте, могу стать тем местом, тем пространством, мои слова, моя жизнь, где действует Бог и говорит Бог. И опять, ничего вычурного, ничего религиозного, все очень просто. Дай пить, да чем ты зачерпнешь, вода. Очень простой разговор на самом деле, очень бытовой разговор. И даже разговор о религии, там, это не высокопарный разговор, это то, что ее беспокоило, это то, чем жили тогда люди в древности. То есть это вот в контексте ее жизни, смотрите, вот этот глубокий разговор. Поэтому, наверное, когда Иисус не торопится давать ей ответы, и как-то вести ее куда-то. Он реагирует на то, что происходит с ней. Так же и мы, когда мы живем в этой жизни. Что мы там, чего мы там несем, куда мы, кому чего говорим, зачем мы это говорим. Увидеть человека избранного, благословленного, надломленного и призванного быть розданным. Когда мы смотрим на соседей, когда мы смотрим на этот мир, видим ли мы там избранных и благословленных людей. Если мы сами пережили эту радость, то каким-то образом мы сможем нести и эту весть тоже для других. И мы перестанем бояться боли и надломленности этого мира, потому что мы сами будем знать, что с ней делать, если мы знаем, что с ней делать. И чем больше мы приносим свою сломленность туда под благословение Божие, тем проще мы можем воспринимать людей и боль вокруг них. Мы не пытаемся чинить их, мы не пытаемся лечить их, мы не способны это сделать. Все, что мы можем быть рядом с ними, и показать им то место, куда они могут принести это, чтобы Бог и его благословение, его доброта могла исцелить эти вещи. Ну и последнее, быть розданным. Это прекрасно быть частью этого мира, его не надо бояться, он поломанный, он все там чего-то происходит. Быть частью этого мира и быть для этого мира, почему это становится возможным? Нам все время кажется, что этот мир нас хочет как-то там использовать, подавить, все что-то от нас хотят, оставьте нас в покое, та-та-та. Ну и этот страх откуда рождается? Потому что нету избранности и благословленности. Мы не чувствуем, что мы уникальное место занимаем. Только от того, нас же оценивают, как в этом мире. Ты хорошо себя ведешь, мы тебя выбрали там для чего-то, для почета, еще для любви, для уважения. Бог говорит, нет, не так это все работает. И тогда наше присутствие в мире, наше призвание к служению, но это опять же не служение, а активность религиозная. А когда я иду в этот мир, я могу думать больше, чем о чем-то, только чем о себе. И о том, что сегодня я могу быть розданным, я могу быть тем местом, пространством, мое слово может быть несущим жизнь, чуть больше жизни, источником, который будет течь в жизнь, а не в смерть. Я могу сегодня не разрушать, а созидать своим словом, своим поступком, своей молитвой, своим еще чем-то. Поэтому вот эту историю сохраните в сердце, подумайте еще об этом. Стоящую жизнь, дай мне напиться. Пусть нас Бог благословит, чтобы мы могли еще, думая о разных историях, возьмите другие истории, вы увидите, что там примерно все то же самое. Избран, благословлен, надломлен, роздан. Все постоянно, одна и то же. Доброта и сила Божия приходит в жизнь человека, и он инициирует это, Бог, чтобы нас поднять, чтобы нас исцелить, восстановить, а не насиловать нас какими-то там учениями, что мы там кем-то должны стать и все прочее. Поэтому примем сегодня его благословение, его избрание, не побоимся своей надломленности и пойдем в этот мир, чтобы быть теми, кем Бог хочет дать этому миру как подарок. Давайте помолимся. Аминь.